Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. С удовольствием напоминаю, что в программе нашей сегодня протоиерей Владимир Воробьев, ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах, я Алла Митрофанова. И мы здесь в основном о Свято-Тихоновском университете говорим, потому что 13 мая, в ближайшее воскресенье, с 12 до 17 часов в основном здание университета в Лиховом переулке, дом 6. Особое тоже такое место, наверное, сейчас стоит о нем несколько слов сказать. Будет день открытых дверей. Вот с 12 до 5 днем, пожалуйста, все желающие могут прийти, посмотреть, какие факультеты представлены в университете, задать, наверное, какие-то вопросы по поводу поступления, да?
Конечно.
Вы по результатам ЕГЭ ведь принимаете к себе, да? Все так же, как и во всех вузах, только вот особенность такая, что есть еще и вот такое измерение... Как это сказать, вертикальное, да?
Православных людей мы принимаем, потому что... Православное образование.
Угу. Вертикально я имею в виду, что да, ну как бы мы все существа, которые в горизонтальном измерении живем, да, но надеемся на то, что над нами есть Господь Бог, который вот то, что нам дает некоторую вертикаль. А вы предлагаете в институте, в университете богословские программы, которые как-то, я не знаю, вот как это, можно ли вообще изучить вот эту самую вертикаль, отец Владимир? У многих ведь это вопрос такой, да?
Ну, конечно, наше образование, у нас разные факультеты есть, они все дают образование на базе религиозного православного мировоззрения. И они приобщают, конечно, и к нашей истории, культуре, православной русской культуре. Они открывают горизонты, можно сказать, совершенно по-другому, чем образование, которое дается на базе атеистическое мировоззрение. К сожалению, у нас после перестройки не произошло такой перемены. И вся система образовательная, она сохранила вот эту базу атеистическую. Хотя нет теперь предмета научный атеизм, но есть религиоведение, которое тоже фактически преподается на базе атеистического мировоззрения. Я считаю, что это ущербная, для гуманитарного образования это ущербная позиция, и в этом смысле наше образование имеет, мне кажется, большие преимущества.
А в чем это выражается? Вот можно на конкретном примере вас попросить пояснить, там, про историю вы говорите в каком-то особом ключе, да, или, может быть, о литературе, или о чем-то еще?
Вот такие... Очень просто. Вот возьмем историю государства российского. Россия с самого крещения, то есть уже больше тысячи лет назад, была всегда православной страной. Народ был православным. Церковь определяла очень многое в этой жизни. И государственная власть тоже была православной. Как вы думаете, можно ли изучить историю России, не зная истории церкви? Это просто невозможно. Я приведу вам такой пример. Однажды я был на защите кандидатской диссертации в одном университете. И там была представлена диссертация по истории реформ духовных школ, русских духовных школ в конце 19-го, начале 20 века. И вот во время защиты встает член совета ученого и говорит: а зачем вы к нам пришли? Шли бы вы с этой своей темой в духовные школы, в Московскую духовную академию, там бы защищали. Зачем вы к нам пришли вообще? Какое это имеет к нам отношение? А защита была на историческом факультете университета.
Вы встали на защиту?
Да, я тогда встал и спросил: а вы в курсе, что Московская духовная академия не может дать диплом кандидату наук, который признается государством. Вы посылаете вот из государственного университета, посылаете в духовную школу. Но духовная школа не имеет таких возможностей, она не имеет таких прав пока что, во-первых. А во-вторых, скажите мне, пожалуйста, я спрашиваю этого члена Совета по истории, пожалуйста, вы в курсе того, что до революции Святейший Синод Русской Православной Церкви был государственным учреждением? Но никогда об этом не слышали. Он находился на Сенатской площади, рядом с Зимним дворцом.
И был у него оберпрокурор, да? И
с одной стороны был Сенат, с другой стороны был Синод. Угу. Вот. Вы это не слышали об этом никогда? Нет, говорит, я это да, слышал, знаю. Вы знаете, так почему это так было? Потому что церковь не была отделена от государства. Вы знаете, наверное. И царь был православным, и все правительство было православным, государство было православным. Вот. Да, это я знаю. Если вы это знаете, тогда духовные школы, они имели отношение к истории государства российского или нет, как вы думаете? Это были учреждения государственные.
Убедили вы его?
Вот. Он просто сел молча, и все.
Угу. Ну, а действительно, а что тут скажешь?
Прошла защита. То есть этот человек, профессор, историк, он не понимает ничего. Он просто ничего не понимает. Понимаете? Вот это результат этого секулярного, так сказать, или атеистического образования гуманитарного. Гуманитарное образование не может быть атеистическим, потому что вся история человечества, она неразрывно связана с религией. И если не знать истории церкви русской, то историю России остается закрытой книгой. Ничего нельзя понять нигде, ни в какой момент истории.
Отец Владимир, а когда вы начинали создавать богословские курсы, вы что брали за основу? Те программы, которые есть в Московской духовной семинарии Академии, или что-то свое, новое, или, может быть, я знаю, что вы же привлекали даже отца Иоанна Мейндорфа, который в Штатах преподавал.
Ну, нельзя сказать, что мы его привлекали.
Простите, я не точно выразилась.
Да, лучше сказать, он приезжал к вам. Это интересно, конечно. Было это совсем не так. Было это в начале... В конце мая 92 года я служил всенощную в Николо-Кузнецком храме. Тогда еще не было мобильных телефонов у нас. Телефон был только в сторожке церковной. И вдруг прибегает сторож и говорит: «Вас к телефону зовет какой-то Мейндорф».
Вот. Вы, наверное, не сразу даже поверили, что это возможно.
Я, конечно, выбежал из алтаря, побежал в сторожку. Беру трубку. Здравствуйте, отец Иоанн.
Ой, а поясните, пожалуйста, просто, наверное, не все наши слушатели знают, кто такой протопресвитер Иоанн Мейндорф и какова его роль. Буквально в нескольких словах.
Отец Иоанн Мейндорф, потомок первой русской миграции, родился в Париже. И потом он стал деканом Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке. И он стал одним из самых выдающихся богословов XX века. Ну, историком церкви он был, конечно, и патрологом.
Вот, и вот он вам звонит.
Да, и так получилось, что... Задолго до этого, примерно за 10 лет до этого, примерно, по настоянию моего духовного отца, протоиерея Всеволода Шпиллера, я с ним познакомился. Я был студентом семинарии, и вдруг мне звонит отец Всеволод и говорит: сейчас в духовной академии гостит отец Иоанн Мендорф. Пойди к нему и познакомься с ним. Я говорю: ну, батюшка, как я могу студент-семинарист к отцу Иоанну идти и сказать, что я хочу с вами познакомиться? Как? Да, скажи, что я тебя благословил.
Вот. Но это все равно, что, наверное, какой-нибудь там школьник, не знаю, там, гимназист какого-нибудь там 1835 года, да, ему бы сказали: вот там сейчас Пушкин в соседнем доме, иди с ним познакомься.
Ну, это еще даже было бы легче тогда.
Хотя, кстати, знаете, может быть,
да,
и да.
Да. А тут я иду в гостиницу, нахожу, где живет отец Иоанн Мендорф, прихожу к нему. Он меня, конечно, не знает. Вот я говорю: вот отец Иоанн, простите за беспокойство, вот отец Всеволод Шпилер, которого он знал хорошо очень, вот мой духовный отец, он мне благословил прийти к вам и просить вас со мной поговорить. Вот. И он меня принял совершенно удивительно, просто с такой отеческой любовью. Целый час он разговаривал, спрашивал что-то, рассказывал.
Надо же.
И запомнил. И вот теперь он звонит через 10 лет, и он 10 лет его не пускали в Россию после этого. Вот. А тут он звонит по телефону, специально меня подозвал и говорит: я нахожусь в России, чем я могу быть вам полезен?
Ого, бывает же такое.
Да, и я ему сказал, что вот у нас будет конференция, первая конференция нашего университета. Вот если вы могли бы приехать и выступить на ней, это было бы для вас замечательно. И он приехал и выступил не один, а несколько раз, потом лекции читал у нас, служил у нас по благословению патриарха Алексея. И потом был у нас дома, в общем, это было незабываемое совершенно с ним общение. А потом через 2 месяца он хотел приехать в Россию, уйти с должности декана, переехать в Россию и здесь преподавать в Духовной академии и в нашем институте.
Ох, как это было бы замечательно.
Вот, ну, через 2 месяца, не успел, да? Через 2 месяца он скончался от скоротечного рака. Это было... Вот это его пребывание у нас в России, в Москве, это была последняя лекция в его жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах. Мы говорим о Свято-Тихоновском университете сегодня, об истории его основания, о том, что он представляет собой сейчас. И, отец Владимир, вы потрясающе интересно рассказывали сейчас про отца Иоанна Мендорфа. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что эмигранты того времени, выходцы из первой волны эмиграции, да, из второй, это были люди, которые действительно тогда, в 90-е годы, хотели что-то сделать для России. Вот когда они почувствовали, что начинает меняться атмосфера, что можно вернуться и предложить здесь себя, и как-то церкви послужить и помочь. Вот был этот порыв такой искренний, да, приехать,
да, конечно,
и что-то сделать.
Безусловно.
А во что это вылилось в итоге? Удалось ли вам наладить сотрудничество? Сам, я не знаю, например, Святый Сергиевский институт в Париже или, допустим, духовная школа, которая в Америке есть?
Со Свято-Сергиевским институтом мы общались очень близко в течение многих лет, и у нас было такое сотрудничество. Кто-то из нашего института отправился на стажировку в Свято-Сергиевский институт, оттуда приезжали к нам преподаватели, мы вместе издавали некоторые книги, и общение наше было очень тесным. Вот сейчас проректор нашего университета – это выпускник Свято-Сергиевского института. Он окончил наш институт и Свято-Сергиевский тоже. Так что это все дало большие плоды, и не только в области образования, но, например, по приглашению синода автокефальной американской церкви. Я ездил вместе с нынешним владыкой Пантелеймоном, тогда он был еще отцом Аркадием, мы ездили в Америку, и там были приняты как раз в Владимирской семинарии. К сожалению, отец Иоанн уже скончался в это время, но мы общались, и у нас были контакты. И потом тогда же мы ездили в Джорданвиль. И по благословению святейшего патриарха Алексия я тогда имел тесное очень общение, разговор с митрополитом Лавром.
И главой зарубежной церкви.
Тогда он еще не был главой, он тогда был архиепископом и ректором Джорданвильской семинарии и настоятелем монастыря. Вот, но я привез ему книги, которые были изданы в нашем университете по истории русской церкви XX века. Показал ему эти книги и сказал, что владыка, все то, что разделяло нас, оно в прошлом. Видите, вот пишем, мы пишем правду о том, что было и как было. Вот. На наших книгах ставил гриф «По благословению святейшего патриарха Алексея II». Потому что это не просто мы пишем, это церковь наша говорит правду. Больше нет того, что нас разделяет. Нужно объединяться.
Разделение произошло из-за разных оценок происходящего в Советском Союзе. То есть тут, в общем, такая трагическая действительно история.
Не только оценок. Это были очень грустные события, когда потребовали от иммигрантов православных, и от, в частности, и от епископов, потребовали, чтобы они выразили свою лояльность к советской власти.
Советской власти, да.
Вот, а находясь в Америке или в Западной Европе, они должны лояльность советской власти. То есть, что это значит для них? Может представить себе. Да, может быть, сейчас уже даже трудно представить. Но вот, они этого не смогли сделать, им пришлось отделиться от Московской патриархии, и начался раскол. Вот. И вот могу только сказать, что это был 97-й год, за 10 лет до подписания акта о воссоединении. И когда акт о воссоединении был подписан, то митрополит Лавр прислал нам два письма с благодарностью за труды нашего университета и за то, что мы помогли преодолеть это разделение. Так что это тоже вот результат общения. Конечно.
Я думаю, что тогда то, что вы ему показали эти учебники, все-таки сыграло очень важную роль в его настроении.
Ну, конечно, он был один из инициаторов. Он уверен, что мы изучаем историю русской церкви подлинную, такую, какой она была, что мы ничего не скрываем, мы говорим правду и хотим знать правду, и никакой вражды у нас нет по отношению к собратьям нашим зарубежным. Да, вот. Так что это все очень много. Вот даже сейчас я даже удивляюсь, как много всего случилось за эти 25 лет. И как это, конечно, был промысел Божий, и, конечно, это было чудом, в общем-то. Так, но по-человечески, кто я такой, чтобы так это, что-то я мог бы сделать? Это получалось как-то само собой.
Ну, как скажете, я не буду спорить, хотя у меня, конечно, есть на этот счет свое мнение. Ладно, это не важно. Вы знаете, у нас, к сожалению, не очень много остается времени, а мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали про то, что представляет собой сегодня Свято-Тихоновский университет, и вопрос, который волнует многих абитуриентов и их родителей в том числе. Люди, которые получают образование в том или ином университете, какое потом имеют, ну, прикладное применение этому образованию. Чем занимаются выпускники Свято-Тихоновского университета сегодня?
Да, это очень важный вопрос, который имеет большое значение для того, чтобы понять, стоит ли поступать в наш университет. Вот если спросить, как обеспечиваются трудоустройством наши выпускники, которые имеют диплом теологов, то вам ответят «никак». Они по специальности работать не могут. Дело в том, что в нашем государстве до сих пор еще существует реестр трудовых специальностей, в котором теологии нет. Мы ввели теологию в образовательный реестр, в научный реестр ввели, а в трудовой еще не успели ввести. Вот и там теологии нет. Поэтому формально, официально можно сказать, что теологи у нас, им работать негде. Угу. Потому что нет такой специальности.
Но есть же какие-то смежные направления вот, наверняка, да?
В действительности это совершенно не так. Наши выпускники работают в самых разных направлениях. Они и занимаются богословием. Они, некоторые из них принимают сан и служат священниками, диаконами. Уже у нас, по-моему, 14 епископов выпущено.
Ничего себе.
Да. Вот. И они преподают. Они работают в самых разных научных учреждениях русских. Потом работают в СМИ. В разных администрациях, в правительственных администрациях работают. Здесь у нас один министр, здесь замминистра, наши выпускники. В общем, безработных нет у нас выпускников. Некоторые факультеты настолько востребованы, что их студенты работают уже, еще не выпустившись из университета, они все уже разобраны. Например, певчие, они все поют по специальности, и ориентуют и поют в храмах Москвы, и не только Москвы, но и в других епархиях. Так что в этом смысле все в порядке. У нас есть 9 факультетов и... Кроме того, еще институт дистанционного образования и еще Богословско-пастырский институт, вот, о котором я говорил по СТБИ. Так вот, на эти факультеты даются разные специальности. Это историки, филологи, педагоги, есть социологи, есть даже экономисты, есть даже математики, вот, прикладные математики, информатики. Вот, так что...
А как может быть связано, то есть, ну, в смысле, зачем математику богословие, или зачем богословию математика? Какая связь?
Ну, конечно, математика – это наука, которая с религией связана в меньшей степени, чем история или другие гуманитарные науки, безусловно, хотя... Такое вот базовое мировоззрение, оно все равно сказывается и в естественных науках. Я сам по образованию физика могу об этом говорить совершенно, думаю, правомерно. Так вот, конечно, для изучения там, математического анализа вот такая православная база не нужна, так скажем. Но... Математика, теперь информатика используется в самых разных областях. И в гуманитарных науках, и в общественной жизни, и в управлении государством, везде. И если информатик владеет знаниями о церкви, о православии, то он гораздо лучше и легче найдет себе применение, скажем, ну, например, в сфере статистики. Вот здесь у нас статистические управления, которые занимаются исследованием религиозной жизни в стране. Там нужно, может быть, математиком, Но и нужно понимать, что ты исследуешь.
Быть грамотным человеком в той сфере, которой ты занимаешься. Вот. Логично.
Вот так.
Отец Владимир, а можно сейчас вопрос, который не касается Свято-Тихоновского университета, но вы напомнили сейчас, что вы физик же по образованию, физмат МГУ вы закончили?
Физический факультет, да.
Физический факультет. А как у вас сочетается религиозное мировоззрение и те знания, которые вы получили из области физики как специалист в этой сфере? Часто ведь возникает этот вопрос конфликта там, науки, религии и так далее.
Абсолютно никакого конфликта между наукой и религией нет и быть не может. Это сферы, которые друг друга дополняют и никак не конкурируют. Вот эта вот догма советская о том, что наука доказала, что Бога нет, это глупость. Просто полная глупость. Наука никогда ничего подобного не доказывала и вообще не занимается такими вопросами. Скорее, наука, она скорее подводит к убеждению, что Бог есть. И величайшие ученые, в том числе 20 века, они были верующими людьми. Это основатели квантовой механики, например, Макс Планк, там, ну и многие другие, Шрёдингер, величайшие такие ученые 20 века, это были люди глубоко верующие. А у нас в России, например, был такой тоже один из величайших ученых мировых, Николай Николаевич Боголюбов, академик. Он был академиком-секретарем в Академии наук, он возглавлял математическое отделение Академии наук. И был одновременно директором Объединенного ядерного института в Дубне. Вот когда я учился, он также возглавлял кафедру теоретической физики на нашем факультете. Он был человеком глубокой веры. Был прекрасным человеком и великим ученым, был совершенно православным человеком церковным.
Это, конечно, тема для отдельного большого разговора, и если у вас будет возможность, пожалуйста, приезжайте к нам, это было бы очень, мне кажется, интересно, и можно было бы очень глубоко здесь пообщаться с вами с учетом вашего личного опыта и пасторского и опыта, который вы получили благодаря вашему первому образованию, ну, это, по-моему, очень здорово было бы. Если время найдется, мы будем счастливы. Спасибо. Отец Владимир, напоследок давайте напомним еще раз. В ближайшее воскресенье, 13 мая, в Лиховом переулке, дом 6, это основное здание Свято-Тихоновского университета, с 12 до 5 часов будет проходить день открытых дверей, где все интересующиеся богословским образованием в светском вузе могут туда приехать и задать вопросы, получить ответы. Все верно?
Да.
Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти, и надеюсь, что не последний раз.
Спасибо.
Протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах, был в нашей студии. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».